Друзья, добрый день. Чисто конкретная политика снова с вами. Меня зовут Дмитрий Иловский. И, как всегда, в нашей виртуальной студии Владимир Борисович Пастухов, политолог. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну и, как всегда, в это время обсуждаем важнейшие темы, публикации, новости недели. Пытаемся понять, что это было, разобраться в событиях и понять, что ждать недели грядущей. Я предлагаю сегодня начать с публикации в издании The Economist. Журналисты посчитали потери российской армии на войне в Украине и пришли к выводу, что Россия потеряла примерно 1% взрослого мужского довоенного населения. Порядка 680 тысяч человек убитыми, только убитыми. Ну и потери ранеными вместе с убитыми составляют от миллиона где-то до 1 миллиона и 350 тысяч человек. Мы знаем, что сейчас Россия вроде как наращивает свое наступление, темпы наступления, часть таких тактически важных городов и населенных пунктов, вернее, то, что от них остается, переходит под контроль путинской армии. Но у меня там вопрос такой, а как вы считаете, как Путин, придется ли ему вообще когда-то оправдываться вот за эти чудовищные цифры перед кем-то?
Слушайте, ну давайте все-таки шаг назад сделаем, потому что вы начали с публикации, с цифр. Я вам должен честно сказать, что я, во-первых, всем текущим цифрам не очень верю. Во-вторых, даже сомневаюсь в том, что когда-либо мы узнаем реальные цифры, но какие-то более-менее приблизительно узнаем, но не скоро. Я хочу напомнить, что спор о том, сколько людей погибло на той войне, которую мы называем Великой Отечественной, продолжается до сих пор, а прошло 80 лет. Интуитивно я запутался во всех этих сенсационных публикациях о количестве потерь с обеих сторон. Я теперь верю только Трампу, который говорит, что каждую неделю погибает там 7 тысяч, потом 5 тысяч, и главное, каждую неделю. Но в целом, пока я на интуитивном уровне из всего, что я слышал, придерживаюсь ориентира, что у России в районе 300 тысяч где-то погибших, ну и, наверное, по законам войны где-то 600 тысяч раненых, потому что обычные, в обычных условиях потери 1-3. Поэтому, в общем, я думаю, да, ну где-то около миллиона человек убитыми и ранеными Россия имеет, все равно это очень много. Может быть, не так радикально, как это посчитали журналисты и экономисты, но кто же проверит их, кто проверит меня. Ну, это первая моя реакция, то есть я бы не привязывался к самой цифре. Теперь по поводу значения этой цифры. То есть с гуманистической точки зрения это, конечно, выглядит ужасающе. Я как-то, вот все время я представляю себе, что 300 тысяч – это такой город, как Кострома. Ну, так вот приблизительно. Это представить себе 3 года и целиком мертвая Кострома. Ну вот это, в общем, так производит впечатление. То есть, понимаете, пока это голая статистика, это не производит впечатления. А когда ты это перенесешь на какую-то конкретную почву, то это впечатляет. Много это или мало? С точки зрения политической, в общем, на самом деле, как выяснилось, это можно пережить. Я понимаю их логику. Вот экономист пишет о том, что 1% мужского населения было потеряно. Ну, как бы другие пишут о том, что во время пандемии как бы было потеряно больше, и страна не чихнула. Прямо приносу в смысле этого слова. Мне кажется, что они совершенно сознательно шли на эти цифры. Я помню, что в 22-м году, где-то ближе к осени, были утечки из внутренних записок администрации президента, но опять-таки их проверить невозможно, но они публиковались. И в этих утечках говорилось о том, что по внутренним расчетам тогда, без учета вот всей той шизофренизации страны, которая произошла за 3 года, они рассматривали потери там 150 тысяч человек как политически совершенно приемлемыми и безопасными для себя. То есть, как бы эта цифра не звучала ужасающе, Но в общем и целом она находится в пределах того, что режим может себе позволить вынести. Третье, помимо режима существует общество. И в общем и целом одним из открытий этих 3 лет стала готовность общества довольно цинично продавать жизни своей собственной, своих близких за деньги. То есть есть блестящий термин Иноземцева, который он ввел в научный оборот, по-моему, в этом же журнале «Экономист», но я могу ошибаться, смертономика. То есть мы стали в некотором смысле свидетелями рождения нового типа экономики. То есть когда люди выстраивают бизнесы, там, все эти агентства, приведи друга и получи, приведи друга на смерть и получи двойную прибыль. Мы видим эти все трагедии в семье, где люди мотивируют своих мужей туда уйти, женщины, и, в общем, как бы делят заранее прибыль, возможную полученную. То есть это, конечно, дичайшее моральное искажение, скажем так, действительности какое-то. Поэтому нельзя сказать, что вот все это красиво звучит, но сказать так, что это вот обществом будет воспринято сразу как нечто из ряда вон выходящееся, это как бы да, так нет. А, наконец, подходя ко всему к этому, ответит ли когда-то Путин за это? Ответит, но совершенно с другой неожиданной стороны. То есть он ответит не перед гуманистами, которые высчитывают эти цифры и хватаются за голову, а перед теми, которым повезло не пополнить эту статистику, но при этом они вернутся с войны. То есть он ответит не тогда, когда его спросят, почему ты убил столько людей. Он ответит тогда, когда его спросят, почему ты убил столько людей, а нам с этого ничего не стало. Потому что когда эти люди вернутся, все эти разговоры о новой элите и обо всем, они пойдут прахом. Эти люди вернутся в страну, которой они совершенно не нужны. Им не будет места в этой стране так же, как им не было этого места тогда, когда они уходили на фронт. Разница будет только в одном. За это время они научились убивать и спрашивать. Вот, собственно, и все.
Вы знаете, кроме смертономики есть еще один термин интересный – некрополитика. Я вот на неделе читал материал об этом в «Новой газете». Ссылку повешу, кстати говоря, в Телеграм свой. Ссылка на Телеграм в описании, так что заходите, смотрите. В общем, некрополитика, Александр Морозов, кажется, вновь ввел этот термин в употребление. Это право государства решать, кто, когда и каким способом на самом деле в России будет умирать. Вот насколько тут, кроме смертономики, важна эта некрополитика? Я напомню...
Ну, можно я буду злым?
Нужно.
С того момента, как родилось государство, любое, его первым и главнейшим правом было право определять, кто, как и почему будет за него умирать. То есть я, конечно, большой гуманист, и мне очень нравится путинский режим, но я должен сказать, что мы живем, к сожалению, не в раю пока, а в реальном мире, поэтому просто надо понимать, что, как говорили классики, государство есть насилие, а высшей формой насилия является право определять, кто и как за это государство умирает.
Вадим
Поэтому я
Борисович,
не
ну
вижу здесь
это
добавочной
база, я
стоимости.
тут даже с вами не буду спорить, просто я, наверное, добавлю, что это не выпячивалось раньше, со времен появления
Ну, это
государства и права.
просто, понимаете, так сказать, не было повода об этом поговорить, а сейчас повод есть. Понимаете, я думаю, что люди, которые, в отличие от нас с вами, застали ту войну, имели много возможностей поговорить о некрополитике. Ту, которую я имею в виду Вторую мировую. Нет, это красиво с гуманистической точки зрения, но я не могу атрибутировать это исключительно к нынешней ситуации в России как к чему-то особенному.
Понял вас. Друзья, лайки, подписки, комментарии, все это очень важно. Будьте любезны, повзаимодействуйте с Ютубом. И спасибо, что вы нас смотрите. Ну, вы прекрасно знаете, что мы без вас никуда. Владимир Борисович, сегодня на этой неделе был важный визит Путина в Индию, в Нью-Дели. Один из принципиальнейших партнеров России. На что вы обратили внимание, что вам кажется важным в этой поездке Путина?
Ну, я должен заранее извиниться. Обычно я человек очень упорный и стараюсь смотреть Путина в первоисточники, и, видимо, посмотрю его и пресс-конференцию, и большое интервью где-нибудь в самолете, но просто в связи со своими перемещениями тоже вынужден сегодня питаться подножным кормом журналистики, то, что я смотрел. То есть я обратил внимание на опасный выверт его мысли. Мне просто как профессионалу в этой области показалось, что он слишком как бы резкий поворот сделал, когда он попрекнул Трампа в том, что в отличие от Индии он еще торгует ядерным топливом. Но это такая интересная была форма защиты. То есть вот Индию упрекает Америка в том, что она покупает нефть у России. Говорит, ну да, ну так и Америка покупает у нас. Но такой напрашивающийся следующий ход, Америка скажет, да черт с тобой, перестанем покупать. Поэтому я бы не искушал Господа Бога своего. А поэтому здесь мне показалось, что вот эта риторика Кремля выходит на опасное для него самого уровня. Все остальное было, с моей точки зрения, достаточно ожидаемым. Меня интересует аспект, который как-то не высветился, или, по крайней мере, я его не увидел. Меня интересует вот этот новый треугольник Россия, Китай, Индия. Понимаете, конечно, здесь Россия пытается уравновесить свою вассальную зависимость от Китая сегодня развитием отношений с Индией. Ну, по-своему, это умно. Вопрос в том, что у них из этого получится, потому что мы понимаем, что Индия – это заклятый друг Китая, хотя они на фоне общей нелюбви к Трампу даже попытались, в общем, как-то несколько месяцев назад поговорить и какие-то свои проблемы урегулировать. Но в целом двигаться по этим двум полосам движения одновременно будет тяжело, штанина лопнет. И вот мне очень интересно, как будет развиваться стратегический альянс открытия рынков и т.д. и т.п. с Индией, которые были заявлены, на фоне растущей зависимости от Китая. Это любопытный сюжет, за которым надо наблюдать.
Сюжет вторичных санкций, которые трамповские по отношению к Индии. Вот насколько здесь может быть интересно какое-то развитие?
Слушайте, я думаю, что то развитие, которое могло быть уже от этого сюжета, оно все получено. То есть Индия, насколько я могу понять, все-таки уровень закупок российской нефти до определенного предела снизила. И, видимо, установлен какой-то новый гомеостазис. Мы же понимаем, что возможности Трампа тоже не безграничны. То есть он может, как и все остальные, оперировать с таким инструментом санкционным, который вторым концом не слишком сильно бьет по нему самому. То есть во всех отношениях есть некий рычаг всегда. То есть есть рычаг, с помощью которого Америка может давить на Индию. Но дальше ты доходишь до какой-то точки, когда у Индии появляется встречный рычаг давить на Америку. И вот с моей точки зрения Трамп вот этими санкциями показательными в отношении Индии, запас весь, который у него был, чтобы сделать это более-менее безболезненно. Я, кстати, сильно сомневаюсь, что он это делал из-за Украины, а скорее руководствуясь какими-то своими более широкими тарифными соображениями, он этот запас выел. Поэтому я не ожидаю здесь какого-то нового сенсационного развития событий. Что сделано, то сделано. Простора для новых каких-то санкций и решений я не вижу.
Знаете, тут еще было интересное интервью, которое индийские журналистки взяли у Путина накануне визита. И вот там одна из них, которая бывала в Украине, в восточных областях, сказала, что жители, русскоязычные жители этих регионов были в шоке от того, что Россия решила начать войну, и от того, как она ее вела, то есть разрушая города целиком полностью, бомбя украинские мирные дома. Путин не понял даже вопрос сначала, вот, но потом сыграл свою известную карту, значит, что это не мы, это, значит, укронацисты бьют по мирнику, мы работаем аккуратненько, хирургически. Вот мы, конечно, в голову Путина не залезем, но все-таки как бы нам предположить, это он правда так верит в это или это, ну, как бы ловко такая?
Ну, ни то, ни другое. То есть, во-первых, человеческий мозг обладает огромным количеством разных уровней защиты от травматирующих его вещей, в том числе от травматирующих его мыслей, вопросов и чувств. Поэтому, ну, знаете, есть замечательная теория установки психологической о том, что мы выбираем из внешнего мира не ту информацию, которая нас окружает пропорционально ее присутствию в этом внешнем мире, а в основном ту, которую хотим видеть и слышать, и интерпретируем по-своему. То есть вот человеку можно представить всю палитру мнений, но при этом он будет тщательно выбирать, вычитывать и всасывать в себя только те из них, которые соответствуют его собственной какой-то внутренней интуитивной установке. Вот вы можете зетника держать в Москве, и он будет слушать только Соловьева. И вы будете говорить о том, что этот человек зомбирован, ну, потому что, бедный, он бедный, несчастный, слушает только Соловьева. Потом вы берете этого зетника и перевозите в Берлин. И у него там с утра до вечера вещает Бильд и прочие голоса правды. И вдруг вы понимаете, что он льнет просто всей душой и телом к Russia Today и высасывает все равно оттуда только ту информацию, которую хочет. Путин, при всем том, что он воспринимается как бог, он остается обыкновенным человеком, для которого эта теория установки продолжает работать. При всем том, что у него широкая палитра источников информации, он высасывает из них те, которые ему выгодны. То есть я в этом смысле думаю, что Путин давным-давно экранирован от любой негативной информации, которая его раздражает. Он просто экранирован от нее. Когда ему задают вопросы, правильно сказали, когда ему задают подобного рода вопросы, он не рефлексирует, он не понимает, что его спрашивают. Он как бы это отскакивает от него, он информационно-тефлоновый. Он человек в возрасте. В этом возрасте, слушайте, по себе могу судить, складываются уже какие-то такие мощные дорожки предпочтений, которые очень трудно переломить. И поэтому он, в принципе, живет в мире уже сложившихся ответов, ассоциаций, его этим не пробьешь. Тут скорее, ну, больше мне интересно было то, что вот журналистку это впечатлило, что она в такой своеобразной форме задала этот вопрос, но это определенная смелость, конечно.
Что вы имеете в виду, в какой форме, не совсем понял?
Ну, в общем, она, по сути, в неявной форме спросила аккуратненько про геноцид народа Донбасса. А если мы уже говорим о каком-то геноциде, то это вот реально ситуация в Донбассе, потому что там просто, с моей точки зрения, полный швах с мужским населением этого региона, потому что они все первые, кто прошли через сплошную мобилизацию. В общем, о том, какие будут демографические последствия для этого региона по итогам этой войны, долго еще будут спорить.
Да, ну там еще один есть интересный пласт про индийцев, которые попали на СВО. Многие оказались там против своей воли. В общем, так сейчас это один из механизмов пополнения кадрового состава российской армии. Ну, такой гуманистический, конечно, момент, который, наверное, за скобками оставим. Владимир Борисович, про мирный процесс, про переговоры. Ну, нельзя не спросить, как вы думаете, где мы сейчас находимся, где вот, где на этом треке стоит точка первой недели декабря. То есть мы слышим периодически из, там, от многих аналитиков, от многих даже чиновников крупных европейских, что дело идет к концу. Вот ваша позиция.
Ну, слушайте, гадать на кофейной гуще – это последнее дело. Да, я глубоко убежден, что… Что значит дело идет к концу? В принципе, я могу достаточно твердо говорить о том, что я считаю, что в 26-м году эта фаза войны закончится. А закончится ли она до Рождества, где-то до первой инаугурации Трампа, или продлится до весны – но это зависит от миллиона обстоятельств. Главным обстоятельством, которых это зависит, является позиция Европы. То есть вот мы находимся с точки предательства. То есть либо предаст, либо не предаст. Я называю это нарушением закона Экзюпери. То есть, по сути, Европа была той силой, которая вдохновляла Украину в течение многих десятилетий на побег из лагеря, который называется «Русский мир». И когда ты кого-то вдохновляешь, то ты по закону Экзюпери несешь некоторую ответственность за тех, кого ты приручил. Вот мы сейчас находимся в этой очень сложной точке, когда станет понятно, готова ли Европа нести ответственность за тех, кого она приручила. Вот это вот важный момент. Почему? Потому что на него очень многое завязано. То есть понятно, что Америка на 180 градусов изменила свои стратегические приоритеты. Ну, по крайней мере, на срок каденции Трампа. Как там дальше будет, жизнь покажет. Но до срока окончания каденции Трампа надо еще дожить. А Украина и была, и остается не самостоятельной в вопросах о том, как оказывается сопротивление России, то есть без финансовой и военной помощи ей это сделать невозможно. То есть остается последний оселок, на котором все висит, это позиция Европы. Но Европа оказалась в сложном положении, когда просто, как говорится, молитвами делу не поможешь. Она бы очень хотела обойтись молитвами, но так это теперь не работает. А Европе надо войти в прямой, жесткий конфликт с Америкой, ну, который, в общем, напрашивается после речи Венца. То есть, грубо говоря, выбор такой. Либо вступить в длительную полосу конфронтации с Америкой из-за Украины, или предать Украину. Ну, такой вот непростой выбор Европы. Поэтому мы сейчас топчемся на этой точке.
У Европы есть какие-то дедлайны, какие-то точки вот отсчета, реперные точки, да, на пути принятия этого решения?
Ну, все дедлайны сейчас устанавливает Вашингтон, поэтому зависит от того, как там сильно будут торопиться и как будет развиваться дело Эпштейна.
Угу. Понял вас. Хорошо, давайте я предлагаю так, немножко сломаем сейчас игру и наше, так сказать, эфирное колесо. Вопросы зрителей, может быть, а потом в конце хайповая такая популярная тема, вот проанонсирую.
Если ломайте, я как это, вешайте, ломайте игру, ломайте.
Так, break the wheel, как говорят на телевидении. Зеленский справедливо опасается нового Майдана в случае заключения несправедливой мирной сделки. А чего опасается Путин, что его останавливает в заключении сделки? Спрашивает наша постоянная зрительница Екатерина из Пскова.
Ну, больше всего Путин опасается, что если из этого уравнения вычеркнуть войну, то вернется нестабильность власти, которая была до начала войны. Причем я имею в виду начало войны – это 13-14 год, а не 22-й, потому что, ну, понятно, что состояние войны так или иначе – это целое десятилетие. И его приятный такой мобилизующий эффект. То есть сначала Крымский синдром, потом Донбасский синдром, потом в целом как бы СВОшный синдром. А Путин больше всего опасается возвращения к мирной повестке, поскольку он не понимает, вот, как конверсия скажется на стабильности. Ну, по сути, да. В конечном счете можно сказать, что в неявной форме на горизонте того же Майдана. Ну, конечно, не вот в этой форме, которую мы привыкли видеть это в Украине, а скорее он опасается, что в России-то всегда больше боятся не Майдана, а табакерки, шарфика, ну, таких простых вещей. Он боится, что в элитах, в условиях, когда снимут военный сапог, там разные мысли могут появиться. Я думаю, что это основное опасение.
Ну, бывает и сочетание Майдана с табакеркой.
Бывает, бывает, но это паллиативы, да.
Хорошо. Так, Рэм из Калининграда. Владимир Ильич, вы прогнозируете, что участники СВО после возвращения спросят, мол, какого хрена? Насколько я знаю, после Афгана никто такой вопрос не задавал, по крайней мере, за пределами кухонь. А если бы тогда уже в условиях гласности так спросили, СВО бы случилось?
Ну, я не согласен с посылом. Я считаю, что вопрос задавали еще как. На кухнях его задавали, собственно, пока шла эта афганская эпопея. Собственно говоря, это тот вопрос, который мы все себе и задавали, потому что мои одноклассники – это то поколение, которое, в общем, как раз туда закатали служить. Так что сказать себе так вот, положа руку на сердце, что мы себе не задавали этого вопроса, это сильно погрешить против истины. То есть вопрос этот был, что мы там делаем, что мы там ищем, и он возник у меня лично в тот декабрьское утро, когда я бежал в школу на политинформацию, чтобы донести мысль, которую я услышал по голосу Америки раньше, чем из советских радиоприемников. И, собственно, мысль стучала, а что мы там делаем-то? И, собственно говоря, все то, что мы называем афганский синдром, и все это движение афганцев, и как бы роль их в криминализации страны, это все эти истории. Поэтому я просто не могу ответить на конечную формулировку, поскольку не согласен с основаниями вопроса. Вопрос звучал, да, вопрос этот звучал, имел значение и сыграл серьезную политическую роль в истории России 90-х.
Ну вот опять вопрос, будет ли сейчас звучать этот вопрос, и насколько громко, и в какой...
Ну, конечно, он будет звучать. Слушайте, он будет звучать, тогда можно обустроить 3-4 стахановцев от СВО, но невозможно обустроить весь рабочий класс. Понимаете, это сталинская политика выдернуть какую-нибудь ткачиху-передовицу, озолотить ее, сделать членом ЦК и поселить на Кутузовском проспекте. Она хороша, но это не решает проблемы всех ткачих города Иваново. Поэтому здесь совершенно понятно, что будет там программа 100 имен героев, ну, 1000 имен дважды героев. Но дальше-то героев-то в кавычках у нас миллион будет. И всем этим миллионам ты места в Кремле не дашь. Ну, хотя бы по одной простой причине, что там, как в старом анекдоте, свои дети есть. Поэтому вот у Да, конечно, они пристроят какое-то количество, вот будут эти представители, как в ЦК были представители рабочего класса, вот некоторые их внуки сейчас рулят, между прочим, страной, поэтому это будет, а дальше остальные, что остальные будут яриться и смотреть на них и спрашивать вот этот самый вопрос, за что мы кровь проливали, это очевидно будет.
Так, продолжаем. Вопрос от Андрея из Нидерландов. Большое видится на расстоянии. Когда через несколько лет мы будем обсуждать сегодняшнюю ситуацию, то, конечно, скажем, что это было очевидно, что она вела к тому-то и тому-то. Как вы, Владимир Борисович, думаете, к чему она вела, ну или ведет?
Значит, особенность человека как странного существа, появившегося в ходе эволюции на этой планете, что он от всех остальных обладает свободой воли. И свобода воли – это некрасивая фраза, это как раз ответ на вопрос, который прозвучал, что человек может вырвать себя из круга природного и биологического детерминизма и вот поступить так, а может поступить иначе. Может сработать по инстинкту самосохранения, а может убиться самостоятельно. Поэтому история поэтому так интересна, что в ней только по факту можно сказать, а, говорит, ну я теперь это видел, конечно, говорит, ну все шло только к этому. А если бы это оно сработало иначе, сидели бы другие люди и говорили, ну мы тоже видели, оно все шло к этому. В реальности история развивается по принципу сценарных планов. То есть у нее есть такие вот точки, узловые моменты, и есть как бы дорожки между ними. Вот когда ты в колее, в этой дорожке, у тебя нет выбора, действительно, как бы что-то к чему-то идет. Потом ты доходишь до какой-то точки, и там возникает возможность одного, двух, трех, четырех, пяти сценариев. То есть в этой точке, там, условно говоря, вот победил Ленин, а мог победить Корнилов, теоретически, да. Но то, чего не могло быть, это не могло быть демократии в России, но это отдельная тема. Но, в принципе, сценариев было много. И тогда бы все пошло иначе, и мы бы сидели бы потомки Корнилова, и сейчас бы рассуждали о том, что все шло вот к этой вот точке-то как раз. То есть поэтому нет этого, что все вот было предопределено. Было и сейчас огромное количество развилок. То есть американское руководство начала 90-х могло принять план Маршалла и пытаться интегрировать в Россию, а могло поддержать Европу в стремлении отгородиться и продвинуть как бы железный занавес туда подальше границы. В России могла победить приватизация и демократизация ельцинского уровня, был бы один сценарий, а могла бы победить линия Горбачева, был бы другой сценарий. То есть эта сеть предопределенности, она существует только вот как раз в мозгу постфактум, но в реальности ее нет. И сейчас точно так же. Нет какого-то вот одного сценария, вот меня спрашивают, что будет? Ну, понимаете, можно только говорить, что вот это вероятнее другого, да, потому что факторы, которые повлияют, они все носят статистический характер. Их можно угадывать, но их невозможно предсказать.
Вопрос от Дмитрия из пока не голодающего Поволжья. Он спрашивает вот про возможное, значит, захват, присоединение Донбасса как способ удержания рейтинга. И задается вопросом, ну, вернее, приводит тезис, что это затратное мероприятие. Дальше вопрос. С учетом разрушения, это будет дороже Крыма и Чечни в прошлые годы. На что, по-вашему, надеются нынешние управленцы с учетом экономического положения? Это наивность, вера в чудо или какой-то скрытый план?
Ну, они рассчитывают, что нефть не упадет в цене. И, знаете, есть такая фраза, которая делалась в начале нулевых, когда еще была монетизация, все говорили о том, что будут восстания масс, пенсионеров и так далее. И из Кремля отвечали простой фразой: «Деньгами зальем». Надеются, что деньгами зальют.
Хорошо, друзья, спасибо за вопросы. Очень интересные, классные. Как-то так получилось, что они все примерно в одну сторону или об одном и том же. Вопросы в Телеграме принимаю, ссылку в
Это как
описании.
раз и пугает.
Что они все об одном?
Ну да.
А почему
Понимаете, как
пугают?
Ильф и Петров, понимаете, у них был принцип такой, что когда одна и та же фраза приходила сразу обоим, они ее вычеркивали. Поэтому вот пугает, когда мы начинаем все мыслить одинаково в одном, это говорит о нашей общей депрессии.
Да, но тут же это люди, которые не друг с другом работают, и они вообще не знают друг
Но они
друга.
друг друга чувствуют. Ладно, давайте поехали дальше.
Ну давайте, хайповую тему. Были сомнения у меня, честно говоря, поднимать ее нет. Но молчать нельзя. Уже вот вторая неделя пошла, значит, казуса Долиной. Коротко фабула, значит, Долина продавала квартиру, нашлась покупательница, но в сделке участвовали мошенники, которые увели деньги. Собственно говоря, сделка как-то не состоялась, можно сказать, но получилось так, что удоленные и квартира, и деньги, а вот несчастная покупательница, на стороне которой, собственно говоря, все были симпатии всех, кто наблюдал за этим скандалом, да, вот она осталась ни с чем. Но Долина на днях сделала заявление, вышла в эфир Первого канала и дрожащим голосом сказала, что она готова вернуть деньги покупательнице, но не сразу, по частям, ну, в общем, как-то попыталась скатить назад эту ситуацию. Говорят уже про эффект Долиной. Вадим Борисович, почему такой резонанс у этого дела?
Ну, почему резонанс? Потому что это за живое, понимаете? Помните, был фильм такой «Гараж», я не знаю, как бы это вот для вашего поколения какой-то значимый или незначимый фильм. Для меня, конечно, один из системообразующих. И там, по-моему, это Старомова, блестящая актриса, которая играла у Рязанова, в момент, когда речь заходит о выделении или не выделении ей места в гараже, разговаривает с своим отцом, и он ей говорит: ну, ты же как бы не... Если тебя, говорит, вышвырнут, то что ты будешь делать? Ну, я, говорит, лягу, ты отдашь мне свой гараж. Я, говорит, лягу поперек твоего гаража. Ты же не приедешь собственного папочку. Она смотрит на него и говорит: это кого угодно переедет. Ну вот, хайп такой совершенно понятен, что все стало на свои места. Конечно, нам дороги джунгли Донбасса и прерии Новороссии и вообще великодержавие и все прочее, но наша собственная квартира, вот это, оно переедет все. То есть вот то, что тема эта просто забила всю информацию там о фронте, о мире, о величии, это очень показательно, что в условиях вот этого морального, нравственного разложения общества, когда каждый закукливается в своей обывательской скорлупе, фундаментально развивается вот только вот это, которое переедет свою собственную папочку за свой гараж. Это показательно, но это было очевидно. Для этого не надо было иметь этого скандала, просто это вот такая очень хорошая иллюстрация. Но я должен сказать, что там есть очень много разных пластов. Очень сложно говорить о хайповых вещах, не хайпово. А здесь очень много не хайповых серьезных вещей, потому что в этом деле и есть три пласта. Есть сугубо юридический пласт, который далеко не так однозначен, как многим хайпующим кажется. Есть пласт политический, который непосредственно связан в связи с этим, с доверием к судебной системе. И есть, собственно, вот этот вот общий хайповый, с которого вы начали, пласт, в принципе, приоритетов населения и, в общем, демонстрирующие, где все эмоциональные муки населения находятся. Я должен сказать, что вот этот юридический пласт, он очень сложный, потому что мы столкнулись с тем, что называется коллизией права, когда у права есть разные приоритеты и разные ценности, которые оно должно защищать. И в нормальной ситуации эти ценности находятся в какой-то иерархии и гармонии, как бы вот все в праве прекрасно. Я такой светлый дом, состоящий из прозрачных хрустальных кирпичиков, которые там как в пазы входят друг в друга, и все красиво. Но в реальной жизни получается иногда так, что эти кирпичики не состыкуются. Знаете, как купил пазл бракованный, и она начинает наезжать друг на друга, и вещи, которые должны были бы быть в гармонии, просто начинают реально корежить и уничтожать друг друга. Вот это произошло в этом случае. Потому что есть две как бы ценности. Есть продавец, которого закон защищает все-таки от грубого обмана и насилия. И есть покупатель, который предполагается ни в чем не виноват, его называют добросовестный приобретатель. То есть, значит, он сам ни в чем как бы... Которого тоже надо вроде защитить. Если человек ни в чем не виноват, он не должен безвиновно страдать. И в нормальной ситуации это все разруливается. А как разруливается? Когда речь идет о продавце, говорят, что, в принципе, продавец, если он в здравом уме, трезвой памяти продал кому-то что-то, то он продал и продал. Говорит, умерла и умерла. Никаких претензий предъявить не может. Там после драки кулаками не машут, и на этом основана устойчивость так называемого рынка. Но как бы в трех случаях продавца защищают. Первый случай понятен, если у него украли. Ну, то есть, если у тебя украли и продали кому-то, значит, ты можешь вернуть, потому что ты на самом деле ничего не продавал. Второй там случай, ну, если там под давлением насилия у тебя ушло, там тебе приставили пистолет, там заставили подписать, тоже понятно. И дальше есть такая фраза в законе, как бы выбыла иным путем помимо воли. И как бы закон трактует это так, что если это выбыло помимо воли под воздействием обмана, то значит ты как бы не продавал. То есть ты как бы формально продал, но на самом деле ты продавать не хотел, ты был обманут, введен в заблуждение. Это случай Долиной. То есть, если мы возьмем это все дело изолированно, то получается, что в общем Долину-то надо защищать. Ну, то есть она действительно ничего продавать не хотела и так далее. А возьмем со стороны приобретателя. Приобретатель защищен, в принципе, от того, что если он ни в чем не виноват, то он и не должен нести за это ответственность. Но тут получается игра с нулевой суммой. То есть для того, чтобы защитить Долину, исходя из того закона, который есть, там имущество выбыло без ее воли, надо наехать на права этого добросовестного приобретателя и наоборот. То есть что получилось? У нас, в принципе, законодательство оказалось и судебная практика не готовы к разрешению таких коллизий. Вот дальше следующая ситуация. Такие коллизии, в принципе, должен разрешать суд, очень внимательно разбираясь с конкретными деталями дела. Я посмотрел это дело, но этого недостаточно, значит, миллион вещей. И общество должно принять это решение суда. Потому что, ну, мы не можем судить, вот чьи интересы тут ущемить. А оказалось, что у нас суд настолько дискредитирован, что люди настолько уверены за все эти годы, вот где оно вылезло, все это репрессивное правосудие, что все настолько уверены, что наш суд как дышло, куда повернешь, туда и вышло, что народ доверять судьям вот в этом щепетильном вопросе оказался абсолютно не готов. Вот где проблема, которую я увидел. Это на этом деле вылезло полное недоверие населения к судебной системе, потому что оно не считает, что суд в таких ситуациях способен восстановить справедливость, и оно стремится к самосуду. Вот то, что сейчас произошло, то, что произошло, это народный суд. То есть суд сказал, я не верю, что судьи, там, разбирая спор этих двух женщин, способны вынести справедливое решение. Мы готовы вынести, как это всенародное жюри, это решение жюри оказалось в пользу Лурье. Это гораздо больше, чем даже ошибка в одном этом деле, в котором надо было бы разбираться, понимаете? И второе, я должен сказать, что это дело выявило, конечно, архаичность всего нашего рынка. Мы тут 40 лет что-то строили, какую-то экономику и так далее. Народ чего возмущается? Чего мы должны сейчас всех каждого проверять? Я читаю статьи о том, что не может же одно дело взорвать весь рынок. Ну, камон, то есть весь рынок цивилизованный живет по принципу проверки любой сделки юристами от начала до конца при покупке. Просто у нас нет всей этой инфраструктуры, у нас люди воспринимают это как что-то аномальное. Это говорит о том, что для нормального такого цивилизованного мира и рынка нам еще очень долго расти и расти. Нам бы этим заниматься, а не войной. Поэтому в любом случае я чего хочу сказать, что в этом деле, к сожалению, нет вот той однозначности, которую народ увидел, что вот есть злобная доля, на которую там по блату выбило решение суда, есть несчастная жертва, сейчас мы станем. Здесь есть сложный случай, здесь есть недоработанность права, здесь есть неразвитость рынка. И здесь действительно судебная система пошла по линии наименьшего сопротивления, спрямила углы, я бы так сказал, вынесла решение, ну, в пользу любимого властью и известного человека и нарвалась совершенно неожиданно на народный гнев, потому что здесь сорвалось. Но я думаю, что решиться должно по-русски, по понятиям, кто-то должен из людей богатых мира сего в конечном счете помочь Ларисе Долиной выплатить Лурье эти деньги для того, чтобы замять этот скандал. Думаю, так оно и будет.
Интересно, кто, я думаю, скоро узнаем. Вадим Борисович, спасибо большое за разговор. Субстантивно получилось. От Зеленского и Трампа через Нью-Дели в Хамовнике к Долиной в гости. Через неделю увидимся. Друзья, вам тоже спасибо большое. Лайк, подписка, комментарий, если вам понравилось. Если не понравилось, напишите, почему не понравилось, в комментах тоже. Вадим Борисович, благодарен. До следующей недели.
Спасибо большое. Всего доброго.